Здравствуйте. Наша заключительная серия сериала «Азбука традиционных ценностей» посвящена букве «К» — коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение.
Символ веры к концу движется вот уже к формулировке до догмата о церкви, где она именуется единой, святой, кафолической, то есть в русском переводе соборной, и апостольской.
Протоиерей Андрей Ткачев, русский православный священнослужитель, проповедник и миссионер, клирик храма святителя Василия Великого, патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района Московской области. Ведущий авторской программы «Святая правда» на первом русском телеканале «Царьград», разъясняющий христианские смыслы наиболее значимых событий прошлого и современности доступным языком и без лишней политкорректности. Автор нескольких десятков популярных книг, член Союза писателей России.
И мы так в конце нашей беседы приходим к этим вот разговору о коллективизме. Коллективизм спасает от одиночества. Одиночество, в смысле такое, значит, гордый индивидуализм, вернее, там, не в понимании с современным Западом, не дает исчезнуть, раствориться в коллективе. Вот. Но все это как бы две альтернативы, оба из которых хуже. Коллективизм в своих крайних вещах страшен. В нем действительно можно утонуть. А индивидуализм – это просто рак. Это он на наших глазах показывает нам всю деструктивную свою силу. А есть такой термин, который мало кому известен – это соборность или кафоличность, который предполагает полное сохранение личностных особенностей и нерастворимость личностей, составляющих соборное тело. И при этом предлагает образ единения в органическое целое. Там по догмату, значит, Эфесского собора там не слитно, не раздельно соединяются природы во Христе. Вот, значит, и то есть они не сливаются, не разделяются. И вообще, значит, вся догматика христианская, на самом деле, радостно об этом сказать, она имеет возможность приложения на социальную сферу. Например, один из современных епископов, Калист Уэр, значит, он говорил, что наш догмат о социальном устройстве – это догмат о Святой Троице. То есть она едина и нераздельна. То есть и люди в обществе, как лица в Святой Троице, как бы они не сливаются. Отец никогда не будет сыном, и сын никогда не будет духом. Они не теряют своих индивидуальных свойств, вот, ипостасных свойств. Но они не разделяются никогда. Троица единая, нераздельная, единосущная. Вот это свойство кафоличности в церкви, где люди составляют единое тело, где ты брат мой, и я брат твой, и ты мой вечный брат, и я твой вечный брат. Но при этом Петр остается Петром, а Павел остается Павлом. Они не меняются местами, не теряют своих личностей, но и не разделяются благодаря любви, которая связана. Это есть кафоличность. Этого нету в коллективизме, ибо коллективизм – это механическая холодная внешняя категория. Он не учитывает внутреннего богатства человеческой природы. Он просто квадратно-гнездовым методом соединяет те или иные массы людей под общую цель, под общую задачу. Это коллективизм.
То есть вы полагаете, что коллективизм в смысле русских традиционных духовных ценностей – это именно соборность?
Я думаю, что да, что коллективизм, традиционный русский коллективизм – это соборность. Да, именно соборность, да. Она вытекает из церковного миропонимания или органически, или также дополняется органическим братством ради выживания и достижения общих целей, когда люди живут миром, миром решают свои проблемы. Вот. Никто не будет сомневаться в том, что Степан – это не Семен, а Семен – это не Иван. Они каждый живет своим двором, но общие проблемы решают миром и не чувствуют себя свободными от мира, чувствуют себя в одном, включенные в одну, это, кстати, в одно целое. Это больше похоже на соборность, чем на коллективизм. Коллективизм – это, повторяю, это некое единство войска, в котором все в одних шинелях, как бы, и только при перекличке можно слышать разные фамилии. А так глянешь на них, они все одинаковые. Вот. А соборность и кафоличность, вот эта вот кафоличность, то бишь соборность, предполагает пестроту и разнообразие. Это цветущий луг. То есть это не солдатский строй, это цветущий луг, где каждый цветок цветет по-своему, но они все составляют одну экосистему. Это соборность. Мир без меня не полон, говорил Платонов, да, то есть вырви отсюда там вот этот василек там, или эту ромашку, как бы, и ты обеднишь картину, как бы, нужен каждый на своем месте, и все вместе они хороши.
Но с точки зрения языка, соборность и коллективизм – это одно и то же. То есть to collect…
А, to collect, да, – да, собрать в собор. Да.
Это просто взять и собрать.
Собрать,
вот,
да.
Соборность и коллективизм. Аминь, поэтому, да, мне кажется, на такие побочные, второстепенные смыслы этих наших традиционных ценностей и даже обращать внимания не надо. Просто коллективизм – это соборность.
Может быть так, да.
Александр Гилевич Дугин, русский философ-традиционалист, основатель русской школы геополитики, главный теоретик современного евразийства, кандидат философских, доктор политических и доктор социологических наук. В 2008-2014 годах профессор социологического факультета МГУ имени Ломоносова, где возглавлял кафедру социологии международных отношений и Центр консервативных исследований. Автор более 60 книг по философии, геополитике, социологии и политологии.
При этом, отчим, мне кажется, что и соборность слова
без изъяна.
Не без изъяна, да. Почему? Потому что, когда мы говорим кафоличность по-гречески, мы еще лучше термин используем. Катахолос. Катахолос. Под целостностью. То есть наша церковь целостна. И вот она целостна не без умаления значения каждой личности. Mm-hmm. Но она именно представляет нечто целостное по-гречески. Холос. И здесь не столько, как мы собираем что-то, но именно то единство, то высшее единство в Боге, в Духе, которого мы достигаем в Церкви. Мне кажется, вот это представление о целостности чрезвычайно важно в качестве традиционной ценности, потому что западная мысль, особенно либеральная, пошла по противоположному пути. Она стала рассматривать атомизм индивидуумов. То есть она началось это еще со споров о универсалях, о номинализме. Есть вещь, а ее имя или ее идея, она как бы вторична. То есть все начинается с отдельной индивидуальной вещи. И они могут комбинироваться, могут так складываться. А вот эта цельность катахолос, о которой мы говорим, это аристотелевская идея, что без имени, без духа, без смысла нет никакой вещи. Одна материя, одна пустая материя. И если нет формы, нет эйдоса, нет вида, нет цельности вот этой, то и вещи нет. Вот в этом отношении идея взаимопомощи, коллективности, уважения к другому, это и есть свойство вот этой традиционной холистской русской цивилизации. Русские мы всегда очень ценили все вместе. Вот тот мир, о котором вы говорите. Общину. Все общее. Все цель.
Мир через и с точкой.
А когда-то это было одно слово. Знаете, интересно, что мы стали разделять мир как космос и мир как общину поздно. Изначально это было представление единое. Для нас мир и был космос, и был общиной. А община была там, где отношения между милыми. Это тот же самый, как и милосердие отсюда. И вот это наше представление о мире как о общине, как о цельности, как о гармонии. Это и проецируется на нашу трудовую социальную этику. Вот в этом отношении снова в традиционных ценностях, в случае коллективизма, мы приходим к корням русского мировоззрения, где мы видим мир как космос, как общину, общину как цельность. И ради этого единства, этой цельности мы вкладываем свою собственную индивидуальность. То есть мы расцветаем, как вы сказали прекрасно, именно для того, чтобы был лук. Потому что мы не любим свести, как нарцисс, сами для себя и быть завороженными нашим отражением. Мы именно луговые цветы. Русский – это лук духовный, лимонарь своего рода. То есть вот это как раз мы цветем, чтобы был лук, а не для того, чтобы смотреть на себя в воде.
И там интересно, что вот эта кафоличность, это Кат Оланда, значит, она приводит, апостола Павла приводит к мысли о теле. Это самое живое такое подобие церкви и вот единого, гармоничного единого, где все разные, но каждый выполняет свое послушание. Что глаз не может сказать уху, там я не тело, потому что я не ухо. И рука не может сказать ноге, ты не тело, ибо ты не рука. То есть вот это вот занять свое место в единстве общего и чувствовать боль другого, ибо если страдает, там, скажем, там, занозившаяся нога, то страдает все тело. То есть чувствование боли другого – это признак единства и телесной, вот это и телесной единственности. Вот это вот, тело – это наиболее, это самое красивое вообще в мире, что творил Господь, на самом деле, вместе с душой бессмертной. И оно наиболее подходит к церкви, а эти свойства церкви, вот эта кафоличность церковная, она мягко переходит, собственно, и на русский идеал. Это, значит, соборность, кафоличность, то есть тело, то есть народ как тело, народ как церковь, и оно проверяется, вот есть это или нет, это когда тебе больно общей болью. Когда где-то там занозилась, например, там рука или нога, где-то под Хабаровском, а больно на Камчатке. Чувствуется общая боль как бы на пространстве огромного тела.
Исторические корни соборности или коллективизма, как мы уже обсудили, это одно и то же, это земская монархия 17 века, на мой взгляд.
Константин Валерьевич Малафеев, русский общественный деятель, меценат и предприниматель. Учредитель первого русского телеканала «Царьград» и гимназии святителя Василия Великого. Заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель общества «Царьград» и двуглавый орел. Кандидат юридических наук, специалист в области конституционного права, автор фундаментального трехтомного исследования «Империя».
Именно тогда мы достигли наибольшей соборности, потому что государство было восстановлено и возрождено в 1613 году из несуществования государства, когда поляки сидели в Кремле, и боярская олигархия уже присягнула Владиславу католическому королевичу. И народ, и церковь, и юный царь Михаил, как бы позванный из Ипатьевского монастыря, они все воссоздали это государство. И поэтому все вместе им управляли. Была земская монархия. По каждому поводу собирали земские соборы, которые были страшно далеки от парламентаризма, разумеется. Это было больше похоже на съезд советов. Да? Это было совсем горло совсем земли. Когда от черных, белых слобод, там, от казачества приезжали люди со всей земли, и они вместе решали. Вот готовы мы дальше войну с поляками, готовы мы, соответственно, там, пояса затянуть, но нам нужно отвоевать и вернуть наших братьев, которые мучаются там под католическим игом. А царь имел право решения. Мы помним. Право слова, голоса земле, право решения царю. И вот эта соборность, это то, что было утрачено при Петре. Когда, соответственно, все это превратилось в иерархизированную империю, в которой не было голоса народа вообще. Этот голос прорывался. И прорывался незаконно, бунтажно и кроваво, как, например, во времена Емельяна Пугачева. Но и он прорывался, как Петр III. Он все равно прорывался внутри рамок нашего мышления монархического русского. Но это уже не была земская монархия. И мы шли по пути к этой земской монархии. Недаром при Александре II во время его реформ вот эти муниципалитеты назвали земством. Это была архаика. Никаких земств не было 200 лет. Они это слово нашли в словарях, в учебниках истории, потому что они помнили тот идеал, славянофилы откопали этот идеал, что тогда был идеал нашего правления, когда был голос земли и сверху строгая иерархия и строгая твердая царская власть. И в советское время вся эта власть советом для простого крестьянина, солдата, вернувшегося с Первой мировой, напоминал вот эту земскую власть. То есть, в общем, он считал, что вот так будет. После этого партия захватила все. И это все было неправда, никакой власти советов не было. Была жесткая партийная диктатура, сдобренная КГБ. Не было настоящей власти советов, но она была правильно прописана. И, конечно, все это время, вот все эти, сколько мы обсуждали, 300 лет, эта соборность была, конечно, нашей традиционной ценностью. Конечно, мы хотели соборно принимать решения, и мы считаем, что они должны быть обсуждены. И это не партийная разбивка людей, которые начинают с друг другом лаяться и что-то делить. Это то, когда вся земля высказывает свое мнение. Пусть будут те, кто думает так, и те, кто думает иначе, они со взаимным уважением относятся к мнениям друг друга, и они не голосуют большинством. Они вместе доносят свое мнение до власть придержащего, того, кто должен принять решение, потому что сердце царя в руце Божьей, только он принимает решение. Соборность и коллективизм русского народа предполагает участие всех наравне во власти и в главных государственных решениях. И это то, что впервые появилось у нас, впервые за 30 лет, потому что когда советскую власть формально отменили, то есть формально у нас наступила либеральная демократия с парламентаризмом, а неформально впервые с 17 века. Потому что, ну, и Государственная Дума была записана, и власть советом была записана в советское время, но ее не было. Реальный соборность и коллективизм, как традиционная ценность, пестуемая и признаваемая на уровне государственной политики, последний раз существовала при царе Федоре Алексеевиче в 17 веке.
Меня очень тронуло то, что вы сказали вот это, об этом механизме права голоса земли и права власти у монарха. Тот голос, он свойственен живой личности. То есть голос — это вообще заговори, чтобы я тебя увидел. Так вот этот народ безмолвствует, вот когда все крушится, да, когда все рушится, годуновские эти времена, когда все рушится, и непонятно, выживет ли Россия дальше, народ безмолвствует, как бы личность затухает. В злые времена праведник молчит, ибо это злые времена, написано у пророков. А когда, значит, возможность говорить, говорит, заговори, я тебя увижу. Чтобы когда не заговорил, я не знаю, кто ты такой. Я даже слышал, что слово «персона», она связана с глаголом «сонаре», «звучать».
Да, это маска означала.
Да, то есть лица не видно, но ты звучишь. Да. То есть твой голос подает, то есть ты разумно высказываешь свой внутренний мир там или прячешь его сознательно. Вот, значит, таки, одним словом, этот голос земли, да, вот, собственно, это и есть признак кафоличности, переломленный на социальную и на государственную жизнь. То есть когда земля звучит, то есть она доказывает, что она жива, и она личностна. То есть она состоит из живых разумных тварей, которые имеют свой голос, свое право, свое достоинство перед Господом. Да. Это и есть признак кафоличности.
То есть звучание. Земская соборность – это душа, а государь, принимающий решение, это дух в каком-то смысле. Вот она действительно иерархия духовной империи, где все собирается и все объединяется во имя гармонии какой-то высшей цели. Но всегда необходимо иметь нечто большее, чем вот это собрание земли. И вот Земский собор не случайно установил монархию. Романовы были избранными государями, потому что земщина понимает, что ей жизненно необходимо что-то еще, чего-то большего. Поэтому на самом деле этот коллективизм естественным образом не противоречит монархической традиции русского народа, а наоборот ее укрепляет, является обоснованием.
Это была буква К «Коллективизм», завершающая серия нашего сериала «Азбука традиционных ценностей». Ее с вами вместе разбирали отец Андрей Ткачев, Александр Гельш-Дугин и я, Константин Малафеев.